берег быстро удалялся. Толик, закусив губы, вел катер, каждую минуту ожидая, что железный человек ему помешает. Ведь он приближался к какой-то черте, к которой нельзя было приближаться на 2 километра. За этой чертой можно было увидеть что-то такое, о чем не знал даже железный человек. Может быть, там страшное? Но сейчас Толику было все равно. Он не боялся мальчика с голубыми глазами, ему надоели движущиеся дорожки и тихие рыбы. Он хотел вернуться к папе и маме, он хотел снова учиться в школе, он даже готов был каждый день получать подзатыльники от Чичи, лишь бы выбраться из этого странного и ленивого мира. И он думал о том, что даже если сейчас увидит выход, то все же придется вернуться, чтобы выручить Мишку. Железный человек шевельнулся.
«Через 800 метров поворот».
«Куда поворот?»
«К берегу нельзя приближаться на 2 километра».
«Я поверну».
Толик еще крепче сжал штурвал. Катер несся по спокойному морю. И впереди был отступающий горизонт, и было солнце, уже окунувшее краешек в воду.
400 метров.
Толик застыл у штурвала, глядя вперед. Там ничего не было, кроме воды.
200 метров.
Толик не обернулся.
100 метров.
Толик вцепился в штурвал так, что побелели пальцы.
0 метров. Поворот.
Толик втянул голову в плечи, но не повернул штурвал. Катер продолжал идти прямо.
Поворот, поворот.
Не обращая на него внимания, Толик пристально вглядывался вперед. Там ничего не было, кроме воды и большого солнца, уже наполовину перерезанного линией горизонта. На 1 секунду Толику показалось, что вода впереди начинает как бы вспухать, образуя линию. Но, может быть, это были волны? Железный человек подошел к Толику и положил свои руки поверх его рук, выворачивая штурвал. Катер стал заворачивать. Толик сопротивлялся изо всех сил, но он ничего не мог поделать. Железный человек был сильнее.
«Больно! Отпусти руки! Мне больно!»
Неожиданно железный человек убрал руки. Толик снова вывел катер на прежний курс. Железный человек опять взялся за штурвал. Но теперь Толик, не дожидаясь, пока ему действительно станет больно, закричал еще громче.
«Больно! Ой, больно!»
Железный человек снял руки со штурвала и отступил. Казалось, он находился в нерешительности. В это время, как будто внутри железного человека, послышался голос.
«Немедленно поворачивай обратно!»
Толик вздрогнул, но все же не свернул с курса. Катер по-прежнему несся прямо на заходящее солнце.
«Повернуть невозможно! Он не убирает руки!»
«Оторви руки от штурвала! Бери управление!»
«Это противоречиво! Мне приказано не причинять боли! Я не могу оторвать руки, не причиняя боли!»
«Чтоб ты провалился!»
Железный человек замер на корме, глядя на Толика. А Толик смотрел вперед. Он видел, что вода впереди вспухает все больше. Катер прошел еще несколько метров, и вдруг перед самым носом катера, словно кнутом, хлестнуло по воде что-то яркое. По морю протянулась ослепительная оранжевая полоса, и за ней Толик увидел конец моря. Но дальше было совсем не ничего. Там был город! Толик увидел знакомые улицы и дома. Они были близко, они были сразу за концом моря, как будто возникали из моря. Толик увидел проспекты машины, которые спокойно катились по нему. Увидел людей и булочную, и парк, над которым на мачтах развивались разноцветные флаги. И еще он увидел кусочек своего дома, который выглядывал из-за соседнего дома повыше. Толик одно вглядывался в знакомые очертания и не замечал, что катер уже не идет вперед, что он неподвижно застыл в оранжевой черте. Толик замахал руками.
«Мама! Я здесь! Мама! Это я! Толик!»
Но никто из пешеходов на улице даже не обернулся на его крик. И тут же катер дал задний ход. Он медленно сошел с черты, и все исчезло. Все быстрее и быстрее катер шел к берегу кормой вперед, а там, где последний краешек солнца уходил за горизонт, уже ничего не было, кроме воды. Город исчез, словно растаял. Навстречу катеру, вздымая буруны, мчался белоснежный теплоход. Теплоход быстро приблизился, и катер сам собой остановился. И Толик увидел мальчика. Мальчик стоял на капитанском мостике. Он был в форме капитана дальнего плавания. Губы его кривила злая усмешка.
«Ой, ты хотел убежать!»
Толик молчал, стараясь справиться с волнением. Ведь он только что был так близко от дома. Но мальчику нельзя этого показывать. Он может заставить его забыть папу и маму.
«Отвечай, когда тебя спрашивают!»
«Я просто катался!»
«Разве тебе балбес не говорил, что пора поворачивать?»
«Он говорил! Он мне даже руки выкручивал!» «А я не люблю, когда мне руки выкручивают!» «Я нарочно не послушался!» «Тебе бы, наверное, тоже обидно было, если руки выкручивать!»
«Я тебе говорил, что нельзя причинять ему боль!»
«Я его сразу отпустил!»
«Если бы он не выкручивал руки, я бы сам повернул! А так...» «Я нарочно не поворачивал, из вредности!»
«Я знаю, что мы с тобой подружимся. Я очень люблю вредных людей. Я сам вредный. Я вреднее всех на свете! Ты уже готов к тому, чтобы стать моим другом?»
«Еще немножко. Еще два денька. Я ловил сегодня рыбу, и мне понравилось. Но ты очень великий человек. Мне нужно привыкнуть».
«Я волшебник, а ты вредная жадина, и ты мне нравишься. Только помни, что никто не может со мной бороться. Мне не нужно было выходить из дома, чтобы вернуть твой катер. Ты видел, что он сам поехал назад? Ты видел там в море что-нибудь?»
«А чего там видеть? Вода и все».
«И черту не видел?»
«Какая черта?»
«А, никакая. Это я пошутил. Я очень добрый. Я с тобой шучу, хотя мне ничего не стоит превратить тебя в червяка. Я жду тебя через 2 дня. Балбес покажет тебе дорогу. Через 2 дня мы станем друзьями. Я дам тебе дворец и все магазины».
Белоснежный теплоход, быстро набирая скорость, пошел к берегу. И в ту же секунду заработал мотор катера. Толик не трогал штурвал. Сейчас ему было просто противно прикасаться к штурвалу. Но катер сам знал, что ему нужно делать. Он плыл к тому месту, от которого отчалил. Выйдя из катера, Толик повалился на песок. Перед глазами у него все еще стояла оранжевая черта, а за ней знакомые улицы и кусочек дома, в котором он когда-то жил. Перед Толиком появлялись и исчезали знакомые лица. Мамы, папы, Анны Гавриловны. толстого доктора, который сейчас казался просто чудесным человеком, Лёни Травина, который так хорошо играет на скрипке, и многих-многих других. Все это были лучшие в мире люди. Жить без них оказалось невозможным. Размышление Толика прервал безучастный голос железного человека.
Пора спать.
Не буду спать, отстань.
Ты можешь делать все, что хочешь.
А ты когда-нибудь делаешь, что хочешь?
Я выполняю приказания.
И тебе никогда ничего не хочется? Например, стать человеком?
Я робот. Так приказал волшебник.
Ты просто ябедник. Ты подхалим. Вот ты кто.
Непонятно.
Замолчи лучше.
Толик швырнул в железного человека горсть песку. Тот не шелохнулся. На лице его сияла безмятежная железная улыбка.
Он убьет Мишку или превратит его в червяка. Ты понимаешь это?
Дохлые, мертвые, помереть. Понятно. Человек и собака раз и нету.
Вот тебя бы раз и нету. А мне он друг. Он, а не твой дурацкий волшебник. Его нужно спасти. И ты мог бы мне помочь. Ты же просил меня помочь, когда висел как сосулька. Ты даже сказал «пожалуйста».
Слово «пожалуйста» необходимо при разговоре с человеком.
Вот и я прошу тебя, как человека. Пожалуйста, помоги освободить Мишку. Ведь тебе все равно. Ты железный, тебе ничего не будет.
Это не разрешается.
Тогда молчи, шпион железный. Не могу с тобой разговаривать. У меня от тебя голова разболелась.
Тебе нельзя причинять боли. Я не причиняю тебе боли.
Причиняешь? Ты даже не хочешь сказать, где человек и собака. Мне от этого очень больно.
Это не разрешается, но от этого не может быть больно.
Еще как может. Мне очень даже больно.
Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж.
Это я знаю. А где дом у воды?
Это не разрешается.
Мне больно.
Там.
Там. Ты молодец. Ты очень хороший. Ты не такой уж глупый. Ты мне очень нравишься.
Непонятно.
Ты экономичный.
И снова при последних словах Толика железный человек слегка шевельнулся, что означало, очевидно, великое удовольствие. Видно, он был не такой уж железный, каким казался с первого взгляда. Видно, и у него могли быть свои железные радости. А Толик с замиранием сердца следил за роботом и чувствовал, что сейчас он сделал великое открытие. Мишка стоял у окна и смотрел, как большое красное солнце уходило за горизонт. Вернее, оно уходило за край моря. Еще вчера Мишка разглядел с высоты 20-го этажа, что у этого странного моря есть край. Море кончалось каким-то обрывом. За краем обрыва было ничего. Ни вода, ни воздух, ни небо, ни звезды, а просто ничего. В это ничего и скрывалось солнце. Даже не скрывалось, а становилось все меньше и меньше, будто таяло. Уже прошло больше 2 суток с тех пор, как часы на стене начали отстукивать время. Сквозь открытое окно снаружи не доносилось ни звука. Ничто не шевелилось внизу на пляже. Даже волны были какие-то игрушечные и замирали, едва подойдя к берегу. Далеко в море Мишка видел крошечное белое пятнышко. Там плавал теплоход, на котором катался мальчик с голубыми глазами. Сегодня утром Мишка видел из окна, как мальчик ловил рыбу. За 5 минут он наловил целую гору рыбы и ушел, оставив ее лежать на берегу. Рыба лежала у самой воды, но ни одна из рыбин не шевелилась и не делала попытки скатиться в море. Похоже было, что мальчик наловил дохлые рыбы. Глядя на пустынное море и пустынный берег, Мишка думал о том, что, наверное, где-то сейчас вот так же стоит у окна и смотрит вниз Толик. И ему, как и Мишке, никогда не выбраться из этой страны. Сначала Мишка злился на Толика, ведь из-за него случилась вся эта история, которая неизвестно чем кончится. Но потом Мишка подумал, что они с Толиком остались теперь совсем одни, и им никак не следует злиться друг на друга. Мишка очень хотел выбраться отсюда и помочь выбраться Толику. Но за окном был пустынный пляж, да и до него было 60 метров. Не прыгать же с такой высоты. Белоснежный теплоход, поднимая волны, которые, между прочим, тут же успокаивались, подходил к берегу. Мишка отошел от окна. Ему не хотелось видеть мальчика даже издали. Но это не помогло. 5 минут отворилась дверь, и в комнату вошел мальчик. Майда присела и приготовилась прыгнуть. Она прыгала всегда с таким видом, словно хотела перегрызть мальчику горло. Даже наталкиваясь на невидимую преграду, она не успокаивалась. Было непонятно, почему она так ненавидит мальчика. Ведь он не сделал ей ничего плохого. Он просто не обращал на нее внимания. Мишка взял Майду за ошейник и почувствовал, что она дрожит от злости.
«Ну ты еще не передумал?» «Слушай, Мишка, я сегодня добрый, я сегодня щедрый. Я все равно превращу тебя во что-нибудь, но это будет завтра. А сейчас ответь мне, неужели тебе так трудно попросить прощения?»
«Ты отпустишь меня с Толиком, если я попрошу прощения?»
«Толик оказался очень вредным человеком. Он мне теперь нравится еще больше. Он ловил рыбу и катался на катере. Ему очень понравилось. Правда, он чуть не добрался до черты, но это вышло случайно, и он ничего не заметил. Он уже наполовину стал моим другом».
«Плевал я на твою черту!»
«Ха-ха-ха-ха! Нет, ты не плевал. Ты даже не знаешь, что это такое. Ты сам бы поплыл к черте, если бы я отпустил тебя. Если подойти к черте на закате, можно увидеть город. Если подойти к черте с рассветом, то можно уйти. Это единственный путь, потому что на рассвете кончается вчерашний день и начинается сегодняшний. Теперь ты все знаешь. И теперь ты не уйдешь отсюда, даже если попросишь прощения».
У Мишки похолодели руки и ноги. Он с ненавистью взглянул на мальчика. Никогда и никого так ненавидел Мишка за всю свою жизнь. Если бы он мог, то бросился бы на него, как Майда, и хотя бы раз двинул бы его кулаком, прежде чем превратиться в червяка. Но мальчик был надежно защищен от его ударов. Он спокойно смотрел на Мишку, и на лице его сейчас действительно не было никакой злости. Он выглядел так, будто пришел посоветоваться с Мишкой, во что бы лучше его превратить. И это было обиднее всего. И Мишка не смог сдержать обиды.
«Слушай, ты волшебник?»
«Наконец-то ты это понял! Я великий волшебник! Но тебе уже ничто не поможет. Впрочем, за эти слова я могу тебя пощадить. Ты останешься человеком. Но ты никогда не выйдешь из этой комнаты, если, конечно, не захочешь прыгать с 20-го этажа.
Ты самый великий? Ты можешь делать все, что угодно. Тебе стоит только пожелать.
Ха-ха-ха-ха! Правильно! Ты начинаешь исправляться! Я самый великий! Я волшебник!
Тогда почему же ты выпрашиваешь у Толика дружбу? Ты просишь, как нищий. Ты хочешь дружить без спичек? Но разве с тобой будет кто-нибудь дружить? Ты можешь только заставить. Ты не великий волшебник, а великий нищий.
Я превращу тебя в червя!
Да ты сам в него давно превратился!
Осталось 18 часов! 18! 18!
Дверь сама открылась и сама захлопнулась за мальчиком. Мишка посмотрел на часы. Оставалось 17 часов и 58 минут. Когда Толик проснулся, было совсем темно. На темном небе ярко светили звезды. Одна звездочка, самая яркая, быстро бежала по небу.
Спутник. Значит, я уже дома. Мне снится сон. Я ведь часто видел дома во сне спутники.
Толик приподнялся на локте. Рука его ощутила холод песка. Совсем рядом с еле слышным шелестом накатывались на берег мелкие волны. Прямо перед Толиком застыла неподвижно высокая фигура железного человека. Толик снова взглянул на небо. Спутника уже не было.
Он прочертил среди звезд свой путь и ушел. Скоро он выйдет на дневную сторону Земли и увидит города, в которых живут люди. Наверное, над спутником не властен вчерашний день, если его можно видеть в этом странном и ненавистном мире.
Толик поднялся на ноги. Далеко у самого берега мерцала яркая звезда. Скорее, даже не звезда, а светлое пятно. Там был дом, в котором находился человек, собака и мальчик с голубыми глазами. Внезапно Толик почувствовал, что он больше не может оставаться один. Он должен увидеть Мишку. Он пройдет туда прямо сейчас, ночью. Может быть, они вдвоем, как раньше, и придумают что-нибудь. И наплевать ему на мальчика и все его коробки, потому что дальше так жить невозможно.
Я иду к дому на берегу.
Это не разрешается.
Нет, разрешается. Ты слышал, как волшебник сказал: «Балбес покажет тебе дорогу».
Ты уже готов к тому, чтобы стать другом волшебника?
А ты сам-то знаешь, что такое друг?
Друг делает подарки, дворец и магазины.
Нет, друг — это...
Он не мог объяснить, что такое друг. Раньше он никогда не задумывался над этим. Они с Мишкой ходили вместе и сидели на одной парте. Этого было достаточно, чтобы их считали друзьями. Мишка заступался за Толика, а Толик тоже чего-то там делал для Мишки. Сейчас даже не вспомнить, что... И лучше даже не вспоминать, потому что в голову лезут не очень приятные воспоминания.
Друг — это когда спасает от чего-нибудь или помогает. Друг — это Мишка.
Ты готов получить подарки, дворец и магазины?
Да-да, готов. Идем скорее.
Они долго шли по скрипучему песку. Толик то и дело спотыкался об удочки, аккуратно разложенные по всему берегу. Идти было тяжело, а светлое пятно почти не приближалось. Толик очень устал. Он оглядывался на железного человека и, пожалуй, впервые за все время позавидовал ему. Наконец, вдали начали вырисовываться контуры дома с ярко освещенными окнами. Дом был громадный, и окон было очень много. Толик еще долго шел до этого дома, а когда подошел и встал рядом, то почувствовал себя совсем крохотным. Где-то в этой громаде жили сейчас Мишка и Майда, и спал мальчик с голубыми глазами. Нужно было как-то найти Мишку и не разбудить мальчика, потому что тогда всем будет плохо, может быть, даже железному человеку.
«Волшебника нельзя беспокоить во время сна».
Толик чуть не подскочил на месте от радости. Он и сам боялся, что мальчик проснется и подарит ему дворец и магазины.
«Конечно, мы не станем его будить. Пускай спит на здоровье. Это экономично».
Железный человек слегка шевельнулся, и Толику показалось, что если бы не железные губы, то робот улыбнулся бы еще шире. Задрав голову, Толик несколько раз обошел вокруг дома. Он не увидел ни одного темного окна. Во всех окнах 20-го этажа горел свет. Толик попробовал вызвать Мишку старым испытанным способом. Он набрал мелких камней и стал швырять их во все окна по очереди. Железный человек следовал за ним по пятам, но ничего не говорил. Очевидно, это не запрещалось. Или, быть может, мальчик просто не догадался запретить это. Скоро у Толика заныла рука, но он так ничего и не добился. Ему не удавалось докинуть камень даже до 10-го этажа. Небо стало чуть-чуть светлеть. Толик с ужасом подумал, что скоро начнется рассвет и проснется мальчик, и тогда ничего уже нельзя будет сделать. Но надо сказать, что Толик даже не подумал уйти. Он в 20-й раз обходил дом и все смотрел, не покажется ли Мишка в одном из окон 20-го этажа.
«Толик!»
Толик с удивлением оглянулся на железного человека. Но железный человек молчал. Голос доносился сверху. Толик поднял голову и в одном из окон увидел Мишку. А затем рядом с Мишкой появилась голова Майды, и над притихшим берегом разнесся звонкий собачий лай. Толик изо всех сил замахал руками, но Мишка, видно, и сам догадался. Голова Майды исчезла, и лай прекратился.
«Толик, я не могу отсюда спуститься! Дверь заперта! Я знаю, как спастись! Мне только нужно... выбраться!
Я не могу войти в дом!»
Толик взглянул на железного человека. Трудно было понять по его виду, понимает он что-нибудь или нет.
«Сними оттуда человека и собаку!»
«Это не разрешается!»
«Это мой друг! Понимаешь? Друг! Он погибнет, если его там оставить! И я тоже погибну!»
«Погибнет! Раз и нету! Ты не погибнешь, я рядом!»
«Но он мой друг!»
«Друг дарит дворцы и магазины, он не дарит, дарит волшебник!»
«Плевал я на магазины, он мой друг, и мне очень больно, что я не могу ему помочь!»
«Тебе нельзя причинять боли!»
«А мне больно! Полезай и сними его, а то мне очень больно! Больно! Больно!»
Казалось, железный человек был очень взволнован. Он должен был выполнять приказ, и для него это было противоречиво. Он не должен был причинять Толику боли и должен быть все время рядом. А Толик настойчиво повторял, что ему больно от того, что железный человек не может оставить его и снять Мишку. И снова внутри железного человека послышался какой-то скрип. То ли это затянулись его железные нервы, то ли зашевелились железные мозги. Казалось, он колебался. Он даже подошел к стене, затем вернулся к Толику и снова к стене.
«Ну-ну, лезь! Мне очень, очень больно!»
Но железный человек... успокоился так же неожиданно, как и взволновался. Он отошел от дома и встал рядом с Толиком. Наверное, приказ быть всегда рядом оказался главнее. Толик с отчаянием взглянул на небо. Оно стало еще чуточку светлее. Толик бросился к берегу. Железный человек побежал за ним. Толик не знал еще, чем можно помочь, но понимал, что нельзя терять ни одной минуты. Он надеялся, что попадется какая-нибудь очень длинная палка или веревка, которую можно будет забросить Мишке. Он не знал еще, как это сделать, но бежал по пустынному и гладкому берегу и лихорадочно оглядывался по сторонам. А сзади, улыбаясь своей бессмысленной улыбкой, неторопливо переставляя свои незнающие устали ноги, бежал железный человек. На пристани, возле которой стоял белоснежный теплоход, Толик нашел то, что искал. Это была большая бухта толстого пенькового каната. Зачем она тут лежала, неизвестно. Теплоход стоял покорно и тихо, без всякой привязи. Наверное, мальчик видел раньше такие пристани. Он ничего не мог выдумать сам. Он сделал у себя все то, что видел.
Забирай канат.
Ты пришел сюда за дворцом и магазинами.
Мне больно! Забирай канат.
Железный человек без всякого усилия поднял бухту и понес ее за Толиком.
Подними на 20-й этаж конец каната.
Я не могу тебя оставить, я всегда рядом.
Тогда подними меня вместе с канатом. Мне больно! Мне будет еще больнее, если ты не поднимешь.
Железный человек прицепил к себе конец каната, обхватил Толика одной рукой и полез наверх. Вот когда Толику было действительно больно. Ведь железные руки не чувствуют своей силы. Железные пальцы впились Толику в бок, и он едва удерживался, чтобы не закричать. Теперь Толик понял, что испытывали другие, когда он жал им руки. А железный человек, цепляясь одной рукой за карнизы и подоконники, лез наверх. Толик глянул вниз, и ему стало так страшно, что он забыл о боли. Ноги его болтались в пустоте. Руками он изо всех сил вцепился в железного человека, а внизу, как на дне пропасти, разматывалась бухта каната, которая казалась отсюда совсем маленькой. А железный человек лез наверх с железным бесстрашием. Порой его пальцы могли ухватить только маленький кусочек подоконника. Подоконник гнулся и готов был обломиться, но железный человек подтягивался на одной руке и поднимался еще выше на один этаж. Толик уже ни о чем не думал. И когда они добрались до 20-го этажа, и железный человек отпустил его, Толик свалился на пол комнаты почти без сознания. Очнулся он от прикосновения чего-то теплого и мокрого. Прямо в лицо ему дышала своим теплым дыханием Майда. Она лизала Толика в щеку, а рядом стоял Мишка.
Ты сумеешь спуститься?
Да!
Нужно обмануть этого балбеса. Я знаю про него. Он всегда рядом с тобой. Он тебя не отпустит.
Полезай! Я его обману!
Мишка связал Майде лапы поводком и посадил ее себе на спину. Умная Майда не издала ни одного звука, как будто понимала, в чем дело. Железный человек, улыбаясь, смотрел, как Мишка исчез за окном. Очевидно, у него не было приказания следить за Мишкой. Толик выглянул в окно. Мишка был уже на земле. Толик внимательно оглядел комнату. Затем он подбежал к постели, сорвал с нее одеяло, покрывало, матрац и бросил все это на пол. Железный человек со свойственной ему аккуратностью принялся застилать постель. а Толик носился по комнате и сбрасывал на пол вазы, опрокидывал стулья и скидывал скатерти со столов. Железный человек терпеливо восстанавливал порядок. Выбрав минуту, когда железный человек повернулся к нему спиной, Толик бросился к окну. Сейчас он думал лишь о том, чтобы добраться до земли как можно быстрее. Он обхватил руками канат и, обжигая руки, помчался вниз. Он спускался, зажмурившись. От этого было не так страшно. Открыл глаза Толик лишь тогда, когда ноги его коснулись земли. И в ту же секунду в окне 20-го этажа показался железный человек. Он не стал тратить времени на размышления. Он спокойно шагнул вперед и полетел вниз, с каждым мгновением набирая скорость. Ребята едва успели отскочить в сторону. Железный человек со свистом промелькнул рядом с ними и врезался в песок пляжа. Он упал на бок, но тут же поднялся и стоял, покачиваясь и улыбаясь своей застывшей улыбкой. Мишка остолбенел. От удивления он не мог даже бежать. А Толик, который знал железного человека гораздо дольше, чем Мишка, видел, что на этот раз не все обошлось благополучно. Что-то надломилось в железных внутренностях. Это что-то было едва заметно, но оно было. Железный человек стоял не прямо, как всегда, а на чуть согнутых ногах. И голова у него как будто немного свернулась на сторону. Но он стоял молча и улыбался. И Толику почему-то было немного жалко железного человека. Первым опомнился Мишка. Он взглянул на море, где уже начинало светлеть у кромки горизонта.
«Здесь есть лодка?»
«Я знаю, где стоит катер!»
«Бежим туда! На восходе можно уйти!»
«Я еще раньше догадался!»
«Нельзя выходить с рассветом!»
«Бежим! Он сломался!»
Ребята бросились бежать по берегу. Железный человек заковылял за ними. И теперь уже стало совершенно ясно, что он сломался. Он не успевал за ребятами. Он бежал, неловко подпрыгивая, широко расставляя ноги, и постепенно отставал все больше и больше. Все тише и тише звучал за спинами ребят его дребезжащий голос.
«Нельзя выходить с рассветом! Нельзя выходить с рассветом!»
«Он пожалуется мальчишке!»
«Нет! Волшебника нельзя будить! Все, что он помнит железно!»
Ребята бежали вдоль берега, спотыкаясь об удочки, и тихие рыбы высовывались из воды при их приближении. Они смотрели с недоумением, как будто удивлялись, что эти двое не хотят ловить их и куда-то бегут так быстро и так неэкономично. Они отбежали уже довольно далеко от дома, но вдруг Мишка схватил Толика за руку и остановился. Он показал рукой на горизонт, который стал уже наливаться нежно-зеленым светом, и сказал:
«Мы не успеем! Он встает очень рано! Он увидит канат! Он увидит наш катер в море!»
Майда остановилась впереди ребят. Она с удивлением повернула голову и залаяла. Она так хотела бежать дальше, ведь она давно уже не бегала. Но Майда так и не дождалась своего хозяина. Он стоял неподвижно и смотрел на море. Мальчик вставал очень рано, ведь у него было столько дел. В доме пустовало множество комнат, их надо было наполнить. Кроме того, он до сих пор не выбрал место для второго дома и не решил, какие богатства он там разместит. Но сегодняшний день был особенный.
Да, особенный! Сегодня истекает срок данной Мишки. Я уже вчера придумал, что сначала превращу Мишку в червяка. Потом, когда Мишка поживет в земле с недельку, я превращу его в тихую рыбу и буду ловить его и отпускать обратно. Потом я буду превращать его еще во что-нибудь. И так до тех пор, пока Мишка не попросит прощения. И если Мишка попросит прощения, я навсегда превращу его в катер и больше ни во что уже превращать не буду.
С такими приятными мыслями мальчик поднялся со своей золотой постели. Он прошел через 22 своих спальных комнаты и вышел к лифту. Через несколько секунд он был уже в подвале. Там хранились коробки с волшебными спичками. Мальчик заходил сюда каждое утро. Как обычно, все было в порядке. Мальчик поднялся на первый этаж. Он вышел на площадку перед подъездом. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но утреннего холодка совсем не чувствовалось. В доме и на улице была всегда одинаковая температура – 25 градусов. Мальчик с гордостью подумал, что только у него никогда не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, а сплошное лето. А море, в котором сейчас мальчик собирался искупаться, было теплое, как чуть остывший бульон. Мальчик сошел с площадки и ступил на теплый ровный песок. И сейчас же машины на стоянке зафырчали, слегка вздрагивая. Любая из них была готова вести мальчика хоть на край света. И одновременно с машинами заработали моторы катеров, стоявших невдалеке от берега. Они были только для мальчика и только ему подчинялись. Но мальчик не обратил на все это никакого внимания. Он давно уже привык к таким мелочам, они не радовали его. И если бы ему не лень было придумывать, он давно придумал бы что-нибудь получше. Мальчик дошел до угла дома и остановился. Он увидел канат, свисавший с 20-го этажа. Мальчик с тревогой взглянул в сторону моря. Оно было пустынным, ни лодки, ни катера. Мальчик усмехнулся, и в глазах его засветились злые голубые огни.
«Не нужно много ума, чтобы понять бессмысленность этого побега. Разве можно спрятаться от волшебника в его собственной стране?»
Какая-то тень шевельнулась за углом здания. Мальчик взглянул в ту сторону, и глаза его вспыхнули еще ярче. Он увидел притаившихся ребят. Они были заодно — Мишка и Толик. Значит, Толик обманул его. Это он помог Мишке выбраться из дома. Ну что ж, еще одним червяком станет больше. Мальчик провел рукой по тому месту, где должен был быть карман, и побледнел. Он вышел купаться в трусах. У него не было спичек. Мальчик бросился к подъезду.
Он теперь без спичек.
Мальчик слышал, как быстро бежит Толик. Ему было страшно. Он слышал, как быстро и неэкономично стучит его собственное сердце. Ему было очень страшно. У него подкашивались ноги. Он видел дверь подъезда, до которого нужно было добраться, и больше ничего не видел. Он бежал изо всех сил, но его ноги отвыкли бегать. Они не слушались мальчика. Толик с разбегу прыгнул ему на спину, и они покатились по песку. Никогда еще Мишка не видел такой короткой драки. Она окончилась в одну секунду. Мальчик лежал на спине и возил ногами по песку, стараясь ударить Толика. Он был старше и крупнее Толика, но он трусил. У него просто отнимались руки от страха. Огоньки в глазах его вспыхивали часто и злобно. Он с ненавистью глядел на Толика. Но сейчас он не был похож на волшебника. Он был самым обыкновенным трусом. Майда прыгала вокруг и старалась укусить мальчика, но она каждый раз натыкалась на невидимую преграду. Подошел Мишка и встал неподалеку. Ему тоже что-то мешало подойти совсем близко. Мальчик скосил глаза и увидел железного человека, который, как обычно, стоял рядом с Толиком.
«Балбес! Балбес!»
«Я здесь! Я рядом!»
«Зажми ему рот!»
Толик зажал ладонью рот мальчика. Тот впился в нее зубами. Толику было очень больно, но он не отнял руки. Железный человек остался стоять на месте, безразлично улыбаясь. Он спокойно смотрел, как Толик сидит верхом на его хозяине, но не двигался, ведь он не получил приказа. Мальчик понял, что ему уже никто не поможет.
«Вот если бы у меня в руках оказалась хотя бы одна спичка, я превратил бы в пыль этих жалких людишек. Я убил бы их на месте. Да, самое правильное было бы убить их на месте.
Отпустите меня! Я покажу вам, как отсюда выбраться!»
Голос мальчика был смирный и жалобный, и лицо его было жалобное. Но глаза выдавали его. В них плясали знакомые Толику голубые огни.
«Держи его, Толик! Ему нельзя верить!»
«Честное слово!
Заткнись лучше!»
«Балбес! Хватай!»
Но Толик не дал ему договорить. Он припечатал ладонью рот мальчика, а когда тот снова попытался его укусить, для полной гарантии стукнул мальчика по уху.
«Непонятно!»
«Толик, давай быстрее! Солнце скоро появится!»
«А чего быстрее? Я же не могу его отпустить!»
«Давай его привяжем куда-нибудь!»
Мальчик руками показал, что он будет молчать. Толик отпустил его. Он набрал полную горсть песку и показал мальчику.
«Вот, смотри! Если скажешь роботу хоть одно слово, я тебе песком рот заткну!»
«Вы такие хорошие, добрые ребята! Я понял теперь, что был очень злым! Я очень хочу вывести вас отсюда! Я даже сам иду вместе с вами!»
«Нужен ты нам!»
«Я же хочу вам помочь! Мне нужно зайти в дом и взять хотя бы одну спичку, и вы сразу окажетесь дома!»
«Так мы тебе и поверили! Вставай и не разговаривай! Давай, Толик, тащи его в павильон, мы его там привяжем!»
«Я не пойду! Балбес! Ой, мне же больно!»
Но сейчас Толик был настороже. Он заткнул волшебнику рот, на этот раз кулаком. Даже можно сказать, что заткнул он этот рот не один раз, а три или четыре.
«Что же мне еще оставалось делать?»
Мальчик облизывал разбитые губы. Он искоса поглядывал на железного человека, и тот отвечал ему своей железной улыбкой. Мишка снял с себя рубашку и протянул Толику.
«Завяжи ему рот! Ему ни на секунду нельзя верить!»
Толик обмотал рубашку вокруг головы волшебника и завязал рукава на затылке.
«Иди! Иди, пока я тебя ногой не стукнул!»
Мальчик покорно поплелся к павильону, в котором он обычно завтракал. В павильоне было много столов, на них стояли тарелки с едой, но сейчас ребятам было не до еды. Мишка отцепил поводок Майды. Они втолкнули волшебника в уборную, в которой почему-то стояло 15 золотых унитазов, и крепко прикрутили поводком ручку двери снаружи. Тотчас же с другой стороны двери послышался грохот. Это волшебник колотил в двери ногами, стараясь выбраться из своей ослепительной уборной. Но ребята, не обращая на него внимания, выбежали наружу. Они бежали по берегу, а вслед за ними ковылял железный человек.
«Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом!»
Едва ребята подошли к катеру, мотор, как и в прошлый раз, заработал сам собой. Мишка прыгнул в катер, и вслед за ним прыгнула Майда.
«Скорее!»
Но Толик мешкал. Он смотрел на железного человека, который, странно наклонившись и волоча ноги, брел по берегу метрах в 200 от катера. В этот раз уставшие ребята бежали не так быстро, и железный человек отстал совсем немного. Толик смотрел на железного человека, и какая-то непонятная жалость овладевала им все больше и больше. Трудно объяснить, почему это было так. Может быть, потому что железный человек уже не казался таким железным.
Давай возьмем его с собой.
Что он там будет делать?
Не знаю.
Хотя можно его разобрать и посмотреть, как он устроен. А потом мы сами сделаем такого.
Нет, не надо разбирать. Давай лучше поедем.
Толик повернул штурвал, и катер стал удаляться от берега. Толик видел, как железный человек подошел к тому месту, от которого отчалил катер.
«Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом! Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом! Слишком быстро! Слишком быстро!»
Повторяя эти слова, железный человек вошел в воду и двинулся вслед за катером. Дно постепенно понижалось, и железный человек все более погружался в воду. Она уже покрыла его плечи, но он все шел, улыбаясь своей железной улыбкой. Тихие рыбы безмолвно останавливались, уступая дорогу. Над головой железного человека тускло поблескивала поверхность моря. Уже кончилась полоса прибрежных водорослей, и вода стала синее, но железный человек не замечал всего этого. Он шел вперед и вперед, туда, где темной синью отливала глубина, и где, кроме этой глубины, ничего больше не было. А для сидящих в катере железный человек давно уже скрылся. Толик не оборачивался. Он смотрел вперед. Он крепко держал штурвал. По щекам его катились соленые капли. Впрочем, это могли быть и брызги. Море, оно ведь тоже соленое.
Где эта самая черта? Что-то я ее не вижу.
Увидишь. Я сам ее пока не вижу. Она должна быть очень яркая.
Внезапно Майда забеспокоилась. Она смотрела вперед в одну точку и слегка повизгивала. Она видела что-то такое, чего еще не видели ребята. А скорее всего, чувствовала. Ведь собачьи глаза ничуть не зорче человеческих. Прошло несколько минут, и Толик начал замечать, что море впереди как бы вспухает. И одновременно с этим, как будто выплывая из тумана, за тем местом, где кончалось море, стали возникать неясные очертания города. Лодка коснулась носом черты. Вот уже треть лодки за чертой. Но в ту же секунду за кормой вскипел бурун. Мотор начал работать в обратную сторону. Катер медленно стал сползать с черты. И на этот раз Толик сразу же понял, что произошло.
Он освободился! Мишка, прыгай! Прыгай скорее!
И Толик, а вслед за ним и Мишка, и Майда прыгнули в море. В воздухе Толик пересек черту. В глаза ему ударил нестерпимый оранжевый свет, и он на секунду потерял зрение. Толик открыл глаза, они с Мишкой стояли посреди проспекта. В двух шагах от них боком стоял автобус. К окнам прилипли взволнованные лица пассажиров. Из своей кабинки торопливо вылезал шофер. Лицо у него было бледное.
«Вы что делаете, негодяи? Вы откуда взялись? Ведь на 200 метров впереди дорога была свободна!»
Шофер взял одной рукой за шиворот Толика, другой — Мишку и тряхнул их как следует. Ребята не сопротивлялись. Ведь не могли же они объяснить, как они очутились на проспекте. Вокруг собралась толпа. Все обсуждали происшествие.
«Таких задавишь, отвечать не будешь!»
«Совершенно распустили детей!»
«Смотрите, стоят, как ни в чем не бывало!»
Толик слушал эти слова и был счастлив. Какие это все были славные люди! Как замечательно они его ругали! Он всю жизнь слушал бы эту ругань. Но, наконец, у Майды кончилось терпение. Она встала между ребятами и прохожими и зарычала. Прохожие стали расходиться, и довольно быстро. Гораздо быстрее, чем они собирались. Лишь шофер стоял посреди мостовой и что-то объяснял подошедшему милиционеру. Затем уехал и шофер вместе со своим автобусом. Милиционер подошел к ребятам.
Ну что, пойдем?
Обождите минутку, товарищ старшина.
На краю панели стоял толстый доктор из зоопарка. Как обычно, он был увешан кульками и свертками, и, как обычно, толстая улыбка сияла на его толстых губах. Толик взглянул на него и отвернулся. Сейчас ему не очень-то хотелось, чтобы его узнали.
«Отпустите этих ребят! Это замечательные ребята! Они больше не будут так неосторожны! Вот этого мальчика я знаю с самой хорошей стороны. Видите ли, меня часто толкают, но дело не в этом. Однажды я рассыпал свертки, и он сразу же бросился ко мне на помощь. До этого я не видел ни одного мальчика, который бросился бы на помощь ко мне.
Сегодня я их отпущу, а завтра они снова под автобус полезут».
«Не полезут? Уверяю вас, не полезут. Я же со своей стороны приглашаю вас в зоопарк. И приводите своих детей. Я им покажу слона совершенно бесплатно».
«Мне, гражданин, бесплатных слонов не нужно. Ну да ладно, поверю вам на слово. Счастливо оставаться!»
«Спасибо, спасибо, товарищ старшина! Ну а теперь, ребята, бегите домой!»
«Спасибо!»
А Толик ничего не сказал. Он боялся, что его узнают по голосу. Через несколько минут ребята уже стояли у своего дома. Они нерешительно поглядывали на свои окна, но не трогались с места. Они никак не могли придумать, чем объяснить свое отсутствие. Теперь, когда не осталось ни одной спички, ничего доказать было уже невозможно.
«Эх, если бы была хоть одна спичка! Пускай самая последняя! И никаких спичек мне вовсе больше не надо!»
«Да, сейчас бы она не помешала».
Но спички не было. Толик медленно поднимался по лестнице. Если наверху хлопала дверь, он вздрагивал и замирал, стараясь по звуку шагов угадать, не спускаются ли это мама или папа. Толик боялся возвращаться. После того, что произошло у Мишки дома, Толик мог представить себе, что его ожидает. Толик сам вызвался идти сначала к Мишке. Но от этого лучше не вышло. Вышло хуже. Толику даже и рта не дали раскрыть, чтобы заступиться за Мишку. Да и рот открывать было особенно незачем. Ведь объяснить все равно ничего нельзя. Чем больше объясняешь, тем, выходит, больше врешь. Мишку, конечно, оставили дома. Толику пришлось идти одному. У двери Толик долго стоял, не решаясь нажать кнопку. Снизу послышались шаги. Поднималась соседка по площадке. Увидев Толика, она ахнула, и Толик судорожно ткнул кнопку звонка, чтобы не пускаться в разговоры еще и с соседкой. Дверь отворилась сразу. На пороге стоял папа. Толик не сразу узнал его. Папа был бледный, худой и весь заросший щетиной. При виде Толика папа побледнел еще больше. У него затряслись губы. Но самое страшное было то, что папа сказал каким-то чужим и очень тихим голосом.
«Толик, ты пришел?»
У Толика сразу пересохло горло. Он даже не мог шевельнуть языком.
«Ну, проходи. Что же ты стоишь?»
Толик вошел и остановился в передней. И тут из комнаты вышла мама. Увидев Толика, мама ахнула и бросилась к нему. Она не говорила ничего. Она схватила Толика и стала его целовать, и смеяться, и плакать. А папа как-то очень аккуратно закрыл дверь и, медленно, держась рукой за сердце, прошел в комнату. Мамины поцелуи пахли лекарством. И во всей квартире стоял аптечный запах. И вещи были разбросаны повсюду, как перед отъездом на дачу. Внезапно мама отпустила Толика и бросилась на кухню. Слышно было, как там яростно загрохотали кастрюли и сковородки, затем что-то упало на пол, со звоном разлетелись осколки. Мама выбежала из кухни и опять бросилась целовать Толика.
«Мама! Мама, я больше не буду! Не сердись, пожалуйста!»
«Ну как же я могу на тебя сердиться? Это ты на меня не сердись, что я так за тебя волновалась!»
Не договорив, мама отпустила Толика и побежала к телефону.
«Жень, Женечка, Толик пришел! Да, да, здоровый, здоровый!»
«Да ты его выбрала! Что ты, негодяй такого, воспитываешь? Выбрать его и все! Выбрать, я говорю!»
«Ты с ума сошел? Разве можно пороть Толика? Толика! Он ведь у меня самый умный и самый послушный!»
«Ой, что же я натворил? Да, я вернулся домой. Я даже помог освободить Мишку. Но мама осталась прежней. Это не моя мама, и я сам сделал ее такой. Все клюшки и мячи в мире, все хоккейные победы отдал бы я сейчас за одну спичку. Но спички нет».
Толик осторожно открыл дверь в комнату. Папа сидел на диване, обхватив руками голову. Таким видел его Толик в тот день, когда они расстались.
«Ничего не изменилось. Совсем ничего. Папа! Папа!»
«Что?»
«Папа! Я тебе все расскажу. Все-все. Самое честное слово. Я тебя тогда не обманывал. Ты можешь спросить у Мишки».
«Хорошо, я спрошу. Потом».
Толик сел рядом с папой. Но папа был как каменный. И тогда Толик лег на диван и заплакал. Он старался плакать тихо, но у него это не получалось. Слез было слишком много. Толик почувствовал, как на его спину опустилась теплая папина рука. Эта рука легонько похлопывала его, и Толик слышал папин глухой голос.
«Толик, успокойся, старик. Ну, извини. Ведь это я довел тебя до этого. Я бы не ушел тогда, если бы знал. Ты прости меня, старик».
Толик уткнулся в диван и заплакал еще сильнее. Что-то больно укололо его в нос, и Толик нарочно прижался лицом крепче, чтобы ему было еще больнее. Может быть, этой болью он хоть немного искупит свою вину. Но распухший нос Толика отказывался терпеть. Пришлось немного отодвинуться. Толик приоткрыл один глаз и увидел спичку. Она лежала между сиденьем и спинкой дивана, как раз на том месте, куда папа швырнул коробок в тот злополучный день. Толик вскочил на ноги. Он взмахнул рукой и накрыл спичку ладонью, как муху, словно боялся, что она улетит от него. Папа с удивлением смотрел на Толика. Толик улыбнулся сквозь слезы и стремглав бросился в ванную.
«Толик, ты куда?»
Но сейчас Толику было не до объяснений. Он влетел в ванную и переломил спичку.
«Ничего мне не надо! Пускай будет как раньше! И у Мишки тоже!»
Толик осторожно выглянул из ванной. На пороге кухни стояла мама. Она строго взглянула на Толика и сказала своим обычным голосом.
«Толик, ты разве не видишь, что я устала? Сбегай быстро в булочную, купи батон и половинку круглого. Хватит бездельничать!»
«Ура! Мама! Ура! Я бегу в булочную! Да здравствует батон и половинка круглого!»
«Ну ладно, ладно. Я всегда думала, что ты не такой лентяй, каким хочешь казаться».
И на этом сказочная жизнь Толика закончилась навсегда. Но я хочу сказать еще несколько слов. Дело в том, что мальчик с голубыми глазами все еще живет во вчерашнем дне. Он может вернуться в наш день, если ему снова захочется найти друга. Он может отомстить Толику за то, что тот оказался не таким лентяем и жадиной, как он рассчитывал. И еще долго будет Толик ходить по улицам, озираясь. И не раз еще ему придется вздрогнуть при встрече с каким-нибудь человеком, в глазах которого вдруг мелькнет голубой огонек жадности. А лентяи и жадины, и вообще все, кто мечтает прожить жизнь, ничего не делая, должны знать. Во вчерашнем дне они желанные гости. Там их ждет мальчик с голубыми глазами, о котором мне вспоминать настолько противно, что я даже не хочу рассказывать, кто он и откуда взялся. Ведь он сам пожелал забыть своих родных и друзей, чтобы ни с кем не делиться своим богатством. Так стоит ли о нем вспоминать? Где-то на дне моря все еще бродит железный человек. Он слишком железный и никогда не умел понимать чужое горе и чужую беду. Поэтому ему никогда не стать настоящим человеком. Так он и будет ходить по дну, разыскивая Толика, пока насквозь не проржавеет. Но мне, если хотите знать, его почему-то немного жалко. Теперь я до конца знаю историю Толика. И я совершенно уверен в том, что настоящее счастье человеку приносят чудеса, сделанные его же руками. Вот и все, что я хочу сказать всем, кто услышит эту повесть.